Выпуск новостей вам представила Екатерина Евсеева. В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главные темы нашей программы. Жители Подмосковья и руководство аэропорта Шереметьево против полигона бытовых отходов. Дело ЮКОСа. Защита Ходорковского и Лебедева готовится к допросу свидетелей обвинения. Россия и кризис. Отчет правительства за полгода. Репортажи и интервью на эти и другие темы, а также наши постоянные рубрики. Все это в программе «Время свободы» в 15 часов. Защита бывших совладельцев компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева готовится к допросу свидетелей обвинения, к которому участники процесса приступят уже 28 сентября. До этого времени в слушаниях, которые проходят в Хамовническом суде Москвы, объявлен перерыв. Кто будет допрошен первым, пока не объявлялось. Известно только, что в списке свидетелей обвинения 250 фамилий. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
В пятницу прокуроры, поддерживающие обвинения в процессе по второму уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, завершили представлять так называемые документальные доказательства и заявили о намерении приступить к допросу свидетелей. Подводя промежуточные итоги первых шести месяцев судебного разбирательства, адвокаты бывших совладельцев ЮКОСа указали на то, что гособвинители так и не ответили на вопросы о том, где, как и при каких обстоятельствах Ходорковский и Лебедев похитили 350 миллионов тонн нефти. Собственно, по словам защиты, прокуроры не привели доказательств и того, что нефть вообще была украдена, а большинство документов скорее свидетельствует в пользу невиновности подсудимых, говорит адвокат Платона Лебедева Елена Липцер.
Я вообще бы не назвала бы те документы, которые оглашались, доказательствами, которые свидетельствуют о совершении каких-либо вообще в принципе преступлений. Потому что все, что оглашалось в суде, это документы, которые свидетельствовали о том, что, да, была компания ЮКОС, которая вела хозяйственную деятельность. Оглашались документы, которые свидетельствовали о том, что компания ЮКОС платила налоги все это время, которое вменяется в вину нашим подзащитным, а именно с 98 года по 2003 год. И к компании ЮКОС долгое время не было никаких претензий. Затем появились претензии к компании за якобы недоплаченные налоги. Спрашивается, с чего недоплаченные налоги?
С украденного?
С той нефти, которую украли Ходорковский с Лебедевым в составе организованной группы. Нефть же, она была одна, никакой другой нефти не было.
Для подготовки к новому этапу слушаний, допросу свидетелей, председательствующий Виктор Данилкин объявил недельный перерыв. Кто будет допрошен первым, пока неизвестно. В списке свидетелей обвинения, помимо 16 экспертов, еще 250 фамилий. Вопреки ранее звучавшим в прессе предположениям, ни Светлана Бахмина, ни Василий Алексанян в этих списках не фигурируют. Однако защита не исключает, что гособвинители могут вызвать их в суд для дачи показаний, говорит адвокат Михаила Ходорковского на Наталья Терехова.
Список нам известен пофамильно, однако кто в какой последовательности придет в зал судебного заседания и в какие даты, сторона обвинения суд не поставила в известность, а суд не поставил в известность и нас, как участников процесса. Ни Алексаняна, ни Бахминой в этих списках нет. Однако каким образом поступит сторона обвинения, кто его знает, они в любой момент могут заявить ходатайство о допросе дополнительных свидетелей. Не думаю, что суд им бы отказал.
Михаил Ходорковский и Платон Лебедев обвиняются в мошенническом завладении акциями, хищении 350 миллионов тонн нефти и легализации преступно нажитых средств. Подсудимые не только не признают предъявленных им обвинений, но и заявляют, что не понимают их сути. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Солнечногорском районе Подмосковья сегодня прошел сход жителей нескольких поселков. Рядом с их домами на площади более 100 гектаров начинает действовать полигон бытовых отходов. Граждане считают, что это нарушение экологического законодательства негативно скажется и на водоснабжении Москвы. Против свалки выступает и руководство аэропорта Шереметьево, так как полигон угрожает безопасности полетов. Несколько лет назад совместными усилиями жителей и руководства аэропорта здесь была закрыта свалка меньшего размера. С подробностями наш корреспондент Вера Володина.
Более 500 жителей Носова, Чашникова, Шемякина, Жигалова, Перепечина и Лунева подписали обращение, направив его в 11 инстанций, в том числе в прокуратуру, губернатору Московской области и в разнообразные федеральные надзорные органы. Граждане утверждают, что границы одной из деревень не отделены от свалки охранной зоны, а незаконный сброс отходов НПЦ «Искр» производит при бездействии местной и районной власти. Жители уверены, что полигон разрабатывают на землях сельскохозяйственного назначения. Татьяна Лобанцева цитирует доступные ей документы.
Копать и копать, складывать мусор – это уже вопрос десятый. Нужно изначально исходить из того, каким образом земля... Вот передо мной лежит документ. Кадастровый план земельного участка. Он датирован 8 декабря 2006 года, в котором написано «разрешенное использование для сельскохозяйственного производства». Дальше я смотрю свидетельство государственной регистрации права. Это уже зарегистрированное право собственника. Документы основания для выдачи вот этого свидетельства. Протокол собраний единственного участника ООО «Логистик Плюс» от 20.11.2006. Это собрание проводилось еще до того, как был выдан кадастровый план. Само свидетельство о государственной регистрации датировано 11 мая 2007 года. То есть спустя полгода и здесь земельный участок категории земель, двоеточие, земли промышленности, энергетики, транспорта. Мы не можем понять, переводилась она в промзону, не переводилась. Ведь это же время уже земли, насколько я помню, уже просто так не передавались собственникам. Они уже, видимо, должны были проходить процедуру либо передачи в аренду, либо с торгов.
В администрации Солнечногорского района считают, что эти 115 гектаров земли промышленного назначения, и хозяин ее имеет право организовать там полигон. Как и несколько лет назад, жители поддерживают аэропорт Шереметьево. По законодательству о воздушном транспорте запрещено в радиусе 15 километров возводить объекты, способствующие массовому скоплению птиц. Свалка противоречит планам строительства третьей взлетно-посадочной полосы. Роман Генис, начальник пресс-службы ОАО «Международный аэропорт Шереметьево».
Безусловно, мы за то, чтобы это свалка была закрыта. Просто на данный момент свалка не влияет критическим образом на безопасность полетов, но в перспективе она может повлиять в случае начала эксплуатации третьей взлетно-посадочной полосы. Мы собираемся ее строить в ближайшее время, начать строительство. Конечно, необходимо сделать так, чтобы эта свалка не была.
Как только жителям удалось привлечь к незаконной свалке внимание прессы, работы по подготовке полигона ускорились. Татьяна Лобанцева.
Они как в цепи сорванные, стали все 115 гектаров срывать. Прямо стояла она засеянная же земля. И вот теперь просто роют где-то как-то спонтанно. Но перекаты как вообще, как будто, знаете, метят 115 гектаров.
Жители не будут мириться с нарушением своих прав и цитируют статью 42 Конституции Российской Федерации. Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
В эфире субботний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 15 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на 93-м году жизни скончалась Наталья Шведова, известный лингвист, академик Российской академии наук. Президент России Дмитрий Медведев в интервью швейцарским средствам массовой информации признал, что в России существуют проблемы в области защиты прав человека. Президент США Барак Обама заявил, что антикризисные меры, принятые его администрацией, остановили свободное падение экономики. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 17 часов 7 минут после выпуска новостей с гостем программы «С христианской точки зрения» будет Сандер Рига, знаменитый деятель экуменического движения, настоящего неноменклатурного, которого при советской власти на 3 года упрятали в психиатрическую лечебницу. Что такое настоящий экуменизм, об этом пойдет речь в программе «С христианской точки зрения», проведет которую Яков Кротов. Ну а в программе «Время свободы» сейчас репортаж на тему экономики. В середине недели в Государственной Думе с отчетом о реализации антикризисных мер правительства и информации Центробанка России выступали первый вице-премьер Игорь Шувалов и председатель Центробанка страны Сергей Игнатьев. Часть депутатов Государственная Дума осталась недовольна тем, что представлять отчет не пришел лично премьер-министр России Владимир Путин. Игорь Шувалов доложил, что страна выходит из острой фазы кризиса и входит в период восстановления. Игоря Шувалова и реакцию депутатов выслушал мой коллега Данила Гальперович. Игорь Шувалов рассказывал парламентариям о том, что особого оптимизма в правительстве нет, но и пессимизма тоже нет. С кризисом исполнительная власть борется, оперативно реагируя на трудности в банковской системе, на проблемы, связанные с социальными выплатами, и при этом, как подчеркивал Шувалов, не забывая о необходимости модернизации. Если верить первому вице-премьеру, хуже ситуация в российской экономике вроде бы уже не будет. А если говорить об экономике мировой, то ее падение не достигнет глубины времен Великой депрессии.
В последнее время Министерством экономического развития, нашими статистическими органами, дается информация о том, что низшую точку или самую глубокую точку падения российская экономика прошла. И последние данные говорят о том, что российская экономика медленно, постепенно, осторожно начинает выправляться. Сразу появились выводы о том, что кризис окончен. В правительстве никто таких оценок не разделяет. Мы исходим из того, что острая фаза кризиса, то есть шоковая стадия, действительно, скорее всего, позади. Возможно, действительно, какие-то ухудшения ситуации, мы этого не исключаем. В целом, мы из этой острой фазы выходим и входим в период восстановления. Каким будет этот период? Он может быть достаточно недолгим, порядка 2 лет, может затянуться, но мы исходим из того, что период восстановления закончится к 2012 году.
По словам Игоря Шувалова, правительство создавало рабочие места, поддерживало автомобильную промышленность, одному АвтоВАЗу выделили около 25 миллиардов рублей и совершило еще множество добрых дел. Однако для немногочисленной думской оппозиции все эти заверения оказались неубедительными. По словам лидера коммунистов Геннадия Зюганова, в России кризис только углубляется, а для совершения настоящих добрых дел в кабинете министров должны быть другие люди.
Что касается сегодняшних ваших предложений, они напоминают примочки тяжело больному и обсуждение кудринской липы, которая не заслуживает внимания. Откройте тот прогноз, который дал вам господин Кудрин на ближайшие 3 года, и сравните его с тем, который он в прошлом году с этой трибуны вам огласил по внутреннему валовому продукту. Он не совпадает по первому году на 25%, по второму на 28%, по третьему на 31%. Этот прогноз не может быть положен ни в какие расчеты и серьезно рассматриваться. Если посмотреть, безработных удвоилось почти 7 миллионов, цены прут вверх и небольшие прибавки, они тут же съедаются. Таких городов, как Пикалево, почти 500, и там напряжение не спадает. 6 миллионов прибавилось нищих, и почти 40% граждан живет у черты бедности. Обращаюсь с этой трибуны к господину Путину. Надо начинать с своей кадровой команды. У него хоть при президентской администрации была эта команда. А сейчас, пока там сидят Кудрины, Фурсенки, Сердюковы, Кириенки, эти дефолтники и так далее, они все, что угодно провалят.
Примечательно, что лидер КПРФ фактически предложил заменить профессионалов-экономистов теми, кого в бытность Владимира Путина президентом относили к так называемому клану силовиков. Именно они были ключевыми персонами в администрации Владимира Путина во время его работы в Кремле. Владимир Жириновский предложил свой рецепт, как поправить положение.
Убедить президента, и есть к этому позывы, что он согласен, и премьер-министр, обеспечить стране конкуренцию политических сил. Пока будет монополия одной партии, мы ничего не сделаем. То есть в любой стране мира у оппозиции или генеральный прокурор, или счетная палата, или финансовый контроль. У нас этого нет. Передайте должность генерального прокурора нам, оппозиции, Росфинмониторинг и счетная палата в руки оппозиции. Тогда мы двинемся вперед. И конкуренция политических сил. Больше 40% ни одна партия не может получить. Только коалиция. Тогда начнется очищение.
Критики было много, и Игорь Шувалов в своем заключительном слове даже посетовал на то, что вот президент Медведев предложил всем работать над выходом из кризиса совместно, а некоторые совместно не хотят. Но большинство в Государственной Думе по-прежнему составляет «Единая Россия», и отчет правительства был принят к сведению парламентом без особых проблем. После заседания на вопросы «Радио Свобода» ответил один из самых раскритикованных в Думе чиновников – вице-премьер и министр финансов Алексей Кудрин.
Очень жестокая критика со стороны коммунистов. С чем вы ее связываете и насколько вы себя в кадровом отношении чувствуете в безопасности?
Критика коммунистов всегда для правительства – это большая честь, потому что мы стоим и на вопросах понимания экономики на очень различных позициях и на методах, которыми нужно управлять экономикой. Коммунисты уже показали, как это бывает и каким это приводит результатам. С другой стороны, понятно, что оппозиция всегда ищет повод, и особенно в условиях, когда у страны трудности, показать себя. Поэтому для них это, как они, наверное, думают, это какой-то шанс. Но, конечно, это всегда приводит к увеличению напряжения, к деструктивным ситуациям в экономике или в социальной жизни. Поэтому такая критика и такая роль, она неконструктивна. С точки зрения кадровой, я думаю, что в целом ситуация стабильная сейчас.
По словам Алексея Кудрина, сейчас ситуация видится ему более благоприятной, чем еще полгода назад. И министр финансов даже не особо опасается второй волны банковского кризиса, которую сам прогнозировал.
Сейчас скорее нас беспокоит мировая экономика. Если в мировой экономике будет такой удар, то это будет означать дополнительное осложнение заимствований на мировых рынках, в том числе рефинансирование российских долгов для нашего частного сектора. Это будет означать и некоторое сжатие опять рынка. Это значит спрос на российскую продукцию нефти или металлургии, или другие экспортные товары. И поэтому скорее нас это беспокоит. Если это не случится, то со своим второй волной мы сами справимся и ее не допустим.
Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва. Вы слушаете субботний выпуск информационной программы «Время свободы». Следователи Московского управления Следственного комитета при прокуратуре возбудили уголовное дело по факту необоснованно израсходованных средств, выделенных на реконструкцию Большого театра. А представители общественного движения «Архнадзор» в свою очередь заявляют, что реконструкция Большого вообще противозаконна. Над темой работала Вероника Баде.
В ходе проверки счетной палаты было установлено, что стоимость реконструкции Большого театра с 2003 года увеличилась во много раз. Представители администрации Большого театра в интервью прессе заявили, что руководство театра не может отвечать за распределение выделенных из государственного бюджета средств, так как они направлялись непосредственно в дирекцию по строительству, реконструкции и реставрации. А вот что сообщил по этому поводу в интервью «Радио Свобода» официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 Уголовного кодекса Российской Федерации «Злоупотребление должностными полномочиями». Установлено, что в августе 2003 года между дирекцией и закрытым акционерным обществом «Курорт-проект» был заключен контракт на проектирование второй очереди реставрации и реконструкции комплекса зданий Государственного академического Большого театра России на сумму 98 миллионов 48 тысяч рублей. Согласно дополнительным соглашениям к контракту, эта сумма составила около 164 миллионов. Однако одна и та же работа была оплачена фактически трижды. В итоге дирекции в период с 2003 по 2009 годы вместо установленной контрактом суммы было перечислено на счет закрытого акционерного общества «Курорт-проект» более 958 миллионов рублей.
Это был официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Рустам Рахматуллин, координатор движения «Архнадзор», полагает, что реконструкция Большого театра вообще противозаконна.
Реконструкция – понятие, запрещенное законом применительно к памятникам истории и культуры. В Большом театре происходила и происходит именно реконструкция. То есть превышение того объема работ, который допустим на памятнике. Приспособление памятника к функции по закону – это именно приспособление памятника. Это работы, которые позволяют ему функционировать как памятнику. Здесь есть коренное противоречие с тем, что происходит. Поскольку реконструкция – это работы, направленные на приспособление памятника к нуждам современного театра. Да, функция остается прежней, но современный театр – это совсем не то, чем был Большой когда-то. И было абсолютно понятно, что это новая начинка, что это новые функции не умещаются в старый Большой театр. Ну, не умещаются, как говорит мой коллега по Архнадзору Константин Михайлов, современный автомобильный двигатель от BMW в Запорожец. Вот попытка уместить одно в другое привела к тому, что мы сейчас наблюдаем. Здесь есть даже прямое разрушение. Как и во всех подобных случаях, альтернативой должно было бы быть строительство другой сцены где-то рядом. И она была построена, но она понималась как временная, да, как площадка эвакуации. Может быть, в этом и заключается ошибка. Что касается растрат и уголовного дела, то здесь мы пока просто внимательно изучаем заявление Следственного комитета, но почему-то оно нас не удивляет.
А почему не удивляет?
Строительство в таких размерах такими субсидиями, увы, в нашей несчастной стране очень часто граничат с воровством.
Говорил Рустам Рахматуллин, координатор движения «Архнадзор». А вот как прокомментировал ситуацию Юрий Болдырев, писатель-публицист, в 1995-2000 годах заместитель председателя Счетной палаты России.
Когда почти 10 лет назад мы выявили очень многое, в том числе и аналогичное, многократная оплата одних и тех же работ в государственном Эрмитаже, тогда нашлись сильные защитники, которые тут же закричали «руки прочь от Эрмитажа». По этой логике сейчас надо закричать «руки прочь от Большого театра», от великого искусства, от русского балета и так далее. Значит, если же всерьез, то всерьез надо сказать, что политический режим за 10 лет не изменился. И ключевые фигуры за 10 лет не изменились. Экономическая система, которую можно характеризовать как так называемая откатная экономика, да, в которой суть не публичная рентабельность, а масштаб отката, главное, к чему все стремятся, да, в этом смысле ничего ведь не изменилось. И как вот проводилась недавно конференция в Мексике на уровне там представителей правительств по обузданию офшорного бандитизма, так вот российское правительство на эту конференцию вообще никого не направило. То есть, видимо, российская власть исходит из того, что прятать все концы реальных сделок, все концы реальных прибыли и так далее. В офшорах это норма. Но если это норма, то все начинают понимать так, значит, можно все. Почему вдруг периодически хватают каких-то, знаете как, вот из стаи рыбок мелких, да, какой-то хищник берет, одну выхватывает. Вот почему вдруг периодически выхватывают одну, а не трогают всю остальную офшорно-откатную экономику? Это вообще, конечно, большой вопрос.
Юрий Юрьевич, а по какой схеме действуют в таких случаях преступники? Вам что-то об этом известно?
Известно главное. Во всех этих случаях преступники не могут действовать самостоятельно. Они действуют с высшей санкцией и, как правило, делятся. На каком уровне в данном случае было это, мне сказать трудно, но по существу ведь за все, что выявили тогда в Эрмитаже мы, никто не был наказан. Все остались при постах, а все, что происходило в Эрмитаже, происходило в том числе по разрешительным письмам правительства, Министерства культуры и так далее. Насколько я понимаю, стройку в Большом театре курировало тоже Министерство культуры.
Говорил Юрий Болдырев, писатель-публицист, в прошлом зампредседателя Счетной палаты России. Ну а Министерство культуры России со своей стороны заявило, что намерено всячески содействовать Следственному комитету в расследовании дела, связанного с реконструкцией Большого театра. Как сообщил агентству «Интерфакс» министр культуры Александр Авдеев, речь идет об оценке действий бывшего руководства дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Большого театра, которое было уволено в конце 2008 года по итогам проверок, проведенных по просьбе Минкультуры. По словам министра, сейчас стройка уже вышла из кризисной ситуации и набрала темп. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Сегодня с 19 до 21 часа слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Итоги недели» с Андреем Шаром. Темы. Соединенные Штаты отложили размещение объектов системы противоракетной обороны в Европе. В Москве ликуют, в Центральной Европе огорчаются. Год после начала финансового кризиса. Успокаиваться рано, риски велики, рецессия не заканчивается. Расследование аварии на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции. Эксперты гадают, почему до сих пор не обнародованы выводы Ростехнадзора. Ну а в нашей программе во второй части «Свободы в полдень» расскажем о фильмах кинофестиваля «Саратовские страдания». Новости медицины представит наш обозреватель Ольга Беклемищева. А рубрика «Истории Запада и Востока» сегодня посвящена такой теме, как многоженство. Вы слушаете радиостанцию «Свобода» в Москве, 15 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Дагестане при досмотре вещей убитого боевика Абдулыса Адулаева найдены письма, адресованные местным предпринимателям с требованием денег и угрозами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на республиканское управление ФСБ. С Адулаев и еще два боевика были убиты в ходе спецоперации в Кизлярском районе. В Москве на 93-м году жизни скончалась Наталья Шведова, известный лингвист, академик Российской академии наук, соавтор толкового словаря русского языка Сергея Ожегова. Администрация Сочи за первый день международного форума подписала инвестиционные соглашения на 30 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости глава города Анатолий Пахомов. 8-й международный инвестиционный форум «Сочи-2009» открылся в пятницу и завершится в воскресенье. Совет общественных организаций Русской общины Латвии обратился к президенту страны с просьбой смягчить требования по переаттестации на знание государственного языка. Таиланде 1000 сторонников бывшего премьера Таксина Чиновата вышли на демонстрации в третью годовщину переворота, отстранившего его от власти. Сторонники живущего в эмиграции Чиновата требуют отставки действующего правительства и проведения новых выборов. Переговоры министров иностранных дел Ирака и Сирии в Анкаре, организованные при посредничестве Турции с целью ослабить напряженность в отношениях между двумя странами, завершились безрезультатно. На индонезийском острове Бали произошло землетрясение магнитудой более 6 баллов. По сообщению местных властей, пострадали по меньшей мере 7 человек. Есть разрушения. В Германии введены повышенные меры безопасности в связи с появившимися в интернете угрозами со стороны Аль-Каиды.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Его подготовила и представила вам Екатерина Евсеева. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Сегодня в Саратове открывается 6-й международный телекинофестиваль документальной мелодрамы. Фестиваль называется «Саратовские страдания». В течение 3 дней зрители увидят, а профессиональное жюри оценит, фильмы, представленные документалистами России, Украины, Израиля, Англии, Германии, Ирана и других стран. С подробностями наш корреспондент в Саратове Ольга Бакуткина.
В разговоре о подготовке 6-го фестиваля «Саратовские страдания» не избежать слова «кризис». Кризис не творческий, финансовый. В этот раз организаторам не удалось пригласить такое количество гостей, как в прошлые годы. Поэтому программа формировалась, исходя из основного фестивального лозунга. Документальное кино – кино для зрителей. Вот как сами зрители определяют, что такое документалистика и почему они приходят на фестивальные показы.
Документальное кино – это, наверное, свой мир, который может нравиться, который может не нравиться окружающим. Это свое видение.
Всегда некий анализ того, что происходит и с обществом, и с конкретным человеком. Такой очень интернациональный взгляд на действительность. Это большое культурное событие, мимо которого пройти нельзя.
Итак, в конкурсе принимают участие фильмы из 8 стран, рассчитанные больше на зрительский, а не на профессиональный интерес, что не снижает их художественной значимости, рассказывает директор фестиваля Татьяна Зорина.
В этом году в конкурс нам дал фильм Сергей Мирошниченко. Фильм под названием «Слово», то есть фильм, рассказывающий о Наталье Солженицыной. Мне кажется, очень любопытный фильм, сделанный французскими кинематографистами. Александр Сокуров «Вопросы кинематографа». Авторы фильма задают Сокурову всякие простые вопросы, связанные с кино, которые нам даже иногда не приходит в голову задать. Нам кажется, они настолько обычные, а вот ответы эти сокуровские весьма необычные. Есть фильмы, которые представлены нашими постоянными участниками. Много молодого кино, дебютного. Мне кажется, очень интересная программа. Вот я когда сама смотрю, я вообще обо всем забываю.
В программе фестиваля мастер-классы, которые дают Виталий Манский. Он возглавляет фестиваль Art Dog Fest, где представлено современное экспериментальное кино. Сергей Гранкин из Израиля, много работавший в горячих точках, проведет мастер-класс «Оружие-камера». При участии постоянного партнера фестиваля немецкого культурного центра имени Гёте в Москве, а также немецкого центра в Саратове, на фестиваль приглашен известный немецкий режиссер Венцель Шторх, который проведет мастер-класс «Кино в декорациях» о синтезе нескольких видов искусств. Откроет фестиваль цикл, посвященный памяти земляка-саратовца, артиста Олега Янковского. Продюсерский центр «Наше кино» предоставил на один вечер для некоммерческого показа фильм «Царь». Фестиваль продлится до 21 сентября, когда будут подведены итоги и вручены награды победителям. Все эти дни будут звучать ставшие привычными позывные фестивали. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Вы слушаете программу «Время свободы», и нашу программу продолжит панорама новостей медицины. Как влияет новый вирус гриппа H1N1 на беременность? Об этом расскажет наш медицинский обозреватель Ольга Беклемищева.
Опубликованы первые данные о влиянии нового гриппа H1N1 на беременность.
Американские центры по профилактике и контролю заболеваемости, CDC, опубликовали результаты первичного наблюдения за беременными, заболевшими новым гриппом H1N1 в апреле-мае сего года в Америке. Хотя общее число наблюдений составило 34 случая, уже очевидно, что грипп H1N1 у беременных достоверно чаще вызывает отдышку, беременные чаще госпитализируются и почти в два раза чаще, чем в среднем по популяции, гибнут от этого гриппа. Так, за первые два месяца эпидемии в США умерло 6 ранее здоровых беременных женщин. Посмертный диагноз – вирусная пневмония. И хотя данных для обобщения еще недостаточно, CDC рекомендует лечить заболевших новым гриппом беременных стационарно и назначать антивирусную терапию в первые 48 часов после подъема температуры из-за высокого риска материнской смертности. Он в данном случае составляет 10%. Судя по всему, новый вирус не влияет негативно на плод. У 5 умерших беременных младенцев удалось спасти, проведя кесарево сечение. И все младенцы не показывают признаков гриппозной инфекции. Однако отмечено негативное влияние на младенцев высокой температуры, что заставляет рекомендовать проведение жароснижающей терапии всем беременным, имеющим признаки вирусного заражения. В России пока нет данных по взаимосвязи беременности и нового гриппа, но закономерности всюду одинаковы, и рекомендации CDC по ведению беременных в период пандемии следует принять во внимание всем заинтересованным лицам. Росздравнадзор оставил младенцев без сосок. Во многих российских регионах аптеки приостановили продажи сосок, аспираторов, массажеров для десен, молокоотсосов, бутылочек и другой продукции для новорожденных. Местные органы Росздравнадзора изымают эту продукцию, объявляя ее несоответствующей нормам качества, поскольку она не зарегистрирована как изделие медицинского назначения. Соответствующее распоряжение Федеральной службы Росздравнадзора за подписью Николая Юргеля содержится в письмах, направленных региональным структурам. Производители товаров для младенцев несут серьезные финансовые потери. Участники рынка удивлены, что Росздравнадзор никого не поставил в известность о необходимости перерегистрации товаров для младенцев и без объявления войны сразу приступил к изъятиям. Дело в том, что раньше эти товары всегда регистрировались в Роспотребнадзоре как товары гигиенического назначения. Как рассказала Наталья Степулина, менеджер компании «Мир детства», получить требуемую сертификацию возможно через предложенные Росздравнадзором лаборатории. Оформление регистрации одной товарной единицы как изделия медицинского назначения будет стоить 10 тысяч евро. А в компании «Мир детства», к примеру, только одних сосок 15 вариантов, плюс несколько видов молокоотсосов. Скорость распространения ВИЧ среди москвичей снизилась вдвое, заявил на этой неделе глава столичного департамента здравоохранения Андрей Сельцовский. И составила 8-10%, что вдвое меньше, чем в 2001 году. В столице насчитывается около 50 тысяч носителей ВИЧ-инфекции, из которых жителями Москвы являются 32 тысячи. Руководитель столичного департамента здравоохранения отметил, что из-за психологического состояния, а также неприятия ВИЧ-инфекции, далеко не все больные приступают к лечению. Из общего количества ВИЧ-инфицированных взрослых жителей Москвы лечение получают лишь 4747 человек, у 1700 из которых заболевание перешло в стадию СПИДа. Но на поля должна заметить, что общественные организации неоднократно заявляли о перебоях с назначением бесплатной антиретровирусной терапии, в том числе и в Москве. Глава департамента здравоохранения Москвы также сообщил, что 1995 года у ВИЧ-инфицированных женщин родилось более 5000 детей. При этом 95% малышей родились здоровыми. Большинство рожденных с ВИЧ-инфекцией детей, а их около 250 человек, проживают в специальном детском доме, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. 26 таких детей попали в патронатные семьи, что составляет 10% от общего числа.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы» и сейчас репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». В странах Центральной Азии не прекращаются бурные общественные дискуссии о возможности легализации многоженства. Сторонников официальной мужской полигамии становится все больше, даже среди правозащитников, которые занимаются правами женщин. Репортаж Малики Рахмановой.
Во всех центральноазиатских республиках многоженство сегодня запрещено законом. К примеру, в Таджикистане наличие двух или нескольких официальных жен карается штрафом или исправительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы до 5 лет. Но никакие законы и наказания не останавливают мужчин в Таджикистане, Киргизии, Туркмении, Узбекистане и Казахстане. Многим хочется иметь по несколько семей. Эксперты считают, что основная причина, по которой женщины соглашаются быть вторыми и третьими женами, это затруднительное финансовое положение. Большинство девушек не имеют высшего образования. Родители выдают дочерей замуж сразу после окончания средней школы, бывает даже раньше. Ранние браки, как правило, часто разрушаются. Оставшись без средств к существованию, образования и работы, разведенные женщины согласны стать второй женой, лишь бы прокормить себя и детей. К тому же свободных мужчин в регионе гораздо меньше, чем женщин. Во время гражданской войны в Таджикистане мужчин погибло очень много. Жительница Душанбе Джагарби рассказывает, что во время войны, когда в очередях за хлебом люди готовы были убивать друг друга, ей пришлось выйти замуж за комбайнера, чтобы прокормить себя и детей.
Когда мы развелись с моим первым мужем, я осталась одна с 3 детьми. Как раз тогда началась война. Работы не было. Все возможности были исчерпаны. Мы сильно мучились. Очень трудно было жить. Ели сухой хлеб с водой. Богатым-то он и не был. Был у него комбайн, а это значит, всегда есть пшеница и мука. Вот из-за этого и вышла замуж. И столького натерпелась. С первой женой его встретились, познакомились. Конечно, не нравилось поначалу, ну а сейчас привыкли уже, ходим друг к другу в гости.
Мнение, что в качестве вторых жен выходят замуж в основном необразованные девушки, ошибочно, заявляет руководитель неправительственной организации «Перспектива Плюс» Ойнигол Бабаназарова, которая также занимается проблемами многоженства. По ее словам, в Таджикистане большинство вторых жен – это женщины с высшим образованием, говорит Ойнигол Бабаназарова.
Когда мы обсуждаем эту тему с мужчинами, они говорят: «Ну да, допустим, мы не женимся на второй женщине. Многие из них останутся одни, без мужей. Да и женщины тоже утверждают, что если не выйдут замуж, то придется им заняться проституцией, потому что нет работы».
Многоженство запрещено, но муллы часто закрывают на это глаза и соглашаются проводить мусульманский обряд бракосочетания никох. Однако, женившись на второй жене, мужчины часто не соблюдают требования шариата, продолжает имам одной из душанбинских мечетей Саидбек Идиев.
Мужчины не знают всех прав женщин, а ведь женщины обладают множеством привилегий по отношению к мужчинам и большими правами в семье. Например, вы можете совершить никох и взять в жены 1, 2, 4 женщины. Но в случае, если вы не уверены, что будете в состоянии содержать их всех, то разрешено иметь только 1 жену. Жена – это не рабыня, предназначенная для сексуальных утех и совместных развлечений. Она дана мужчине не для того, чтобы с ней грубо обращались, обижали, не уважали и бросали ее.
Тема легализации многоженства в республиках Центральной Азии давно обсуждается политиками. К примеру, постоянные дебаты идут в парламенте Киргизии. Среди самих высокопоставленных чиновников в регионе немало многоженцев. Ойнигол Бабаназарова считает, что многоженство неизбежно, поэтому необходимо каким-либо образом легализовать его или сделать какие-то исключения для некоторых семей, чтобы все дети могли официально носить фамилию отца и чтобы не было споров между законными и вторыми женами из-за наследства после смерти супруга. Малика Рахманова для Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 15 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на 93-м году жизни скончалась Наталья Шведова, известный лингвист, академик Российской академии наук. Президент России Дмитрий Медведев в интервью швейцарским средствам массовой информации признал, что в России существуют проблемы в области защиты прав человека. Президент США Барак Обама заявил, что антикризисные меры, принятые его администрацией, остановили свободное падение экономики. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас о главных новостях экономики за неделю, в частности, о ценах на бензин, о том, как обстоят дела в автомобильной промышленности России, о том, почему Аэрофлот принял решение сократить почти 2000 своих сотрудников, расскажет обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Объем промышленного производства в России без учета сезонных факторов сократился в августе к уровню июля на 3%, а к уровню августа 2008 года на 12,6%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в июле и июне спад промышленности в годовом исчислении составил 10,8% и 12,1% соответственно. В целом, за 8 месяцев объем промышленного производства в стране снизился на 14% по сравнению с показателем такого же периода до прошлого года. Центральный банк России с 15 сентября снизил ставку рефинансирования на 0,25 пункта, до 10,5% годовых. Это уже шестое снижение ставки за период с 24 апреля текущего года, с уровня 13%. До этого ставка рефинансирования в России, наоборот, повышалась 6 раз подряд, начиная с февраля 2008 года. Также с 15 сентября Центральный банк России снизил на 0,25 пункта и другие ключевые процентные ставки по операциям, которые он проводит. Объем платежей российских граждан, участвующих в программе государственного софинансирования своих будущих пенсий, превысил 1 миллиард рублей, а количество участников составило более 1 миллиона 600 тысяч человек, говорится в материалах Пенсионного фонда. Программа предусматривает 100% софинансирование со стороны государства добровольных пенсионных взносов в течение 10 лет, но не более 12 тысяч рублей на человека в год, при условии, что сам будущий пенсионер будет ежегодно вносить на эти цели не менее 2 тысяч рублей. Заявление на участие в программе, которая начала действовать с начала января, принимается в течение 5 лет. Выпуск легковых автомобилей в России в августе сократился к уровню такого же периода 2008 года на 85%, а грузовых – на 75%. При этом, по сравнению с июлем, согласно официальным данным, их производство снизилось на 69% и 33% соответственно. Президент «АвтоВАЗа», крупнейшего в России производителя автомобилей, подписал приказ об увольнении 5000 работников компании до середины декабря. По данным профсоюза «АвтоВАЗа», в целом на заводе работают сегодня примерно 102 тысячи человек, из которых не менее 12 тысяч – пенсионеры. Крупнейшая авиакомпания России «Аэрофлот» официально уведомила Министерство здравоохранения и социального развития о планах поэтапного сокращения персонала компании на 2215 человек до конца текущего года. Всего в компании «Аэрофлот», 51% акций которой принадлежит государству, насчитывается сегодня более 15 тысяч работников. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 1 по 7 сентября увеличились на 0,9%, а с начала года на 8,9%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 21 рубль 52 копейки, или в пересчете по текущему курсу примерно 70 американских центов. Потребительские цены на автомобильный бензин России растут уже 16-ю неделю, после их снижения в течение 32 недель подряд. Говорит директор по развитию информационно-аналитического центра «Кортес» Павел Строков.
Если рассматривать внутренний рынок в качестве примера для нефтепродуктов, брать бензины автомобильные, то мы видим одну очень парадоксальную на данный момент ситуацию, а именно оптовые цены на рынке сейчас имеют очень хорошую премию к своему экспортному потенциалу. Ну, что это означает? Это означает то, что мы сейчас видим, что реализация бензинов оптом внутри России от 6 до 8 тысяч выгоднее, чем ее альтернатива. Отправка на экспорт. Ну, это, конечно же, не проходит бесследно и для розничного рынка, потому что оптовые цены, они подталкивают вверх и розницу, которую мы все видим на АЗС. На данный момент, если рассматривать среднюю по России валовую маржу независимо АЗС, то это составляет около 10-11%, что для независимой АЗС мало. мало. Обычно при таком уровне маржи мы видим рост стоимости бензина на АЗС. Есть некоторые «но», конечно. Но это ФАС. Да, ФАС, который отслеживает рост цен, в том числе и на розничном сегменте рынка, и который фактически сейчас, да, играет на руку нефтяным компаниям, которые могут на этом рынке цены не поднимать за счет перераспределения внутри ВИНКа. Независимо АЗС этого лишены, и поэтому у них есть два варианта. Или цены поднимать, или не торговать нефтепродуктом.
Это была рубрика «Business Week». Ее подготовил наш обозреватель Иван Трифилов. В Мурманске прошел круглый стол на тему «Гражданское общество, государство, экстремизм». В нем приняли участие все общественные движения города, которых касается эта тема. Говорили о незаконных, по мнению участников круглого стола, действиях силовых структур, в частности, Центра по борьбе с экстремизмом, в отношении представителей оппозиции и сотрудников общественных организаций. Из Мурманска. Репортаж Максима Байкова.
Участники привели примеры из жизни о незаконных, по их мнению, действиях силовых структур и Центра по борьбе с экстремизмом областного УВД. Представитель Объединенного демократического движения «Солидарность» Андрей Антонов рассказал историю, произошедшую этим летом на центральной площади Мурманска.
12 июня я с несколькими своими товарищами гуляли по площади «Пять углов». У нас было два флага демократического движения «Солидарность». Милиционерам не понравились наши флаги. Они нам предложили их убрать. Сказали, на основании чего. В ответ нас задержали. Потом сфабриковали дело, передали это в мировой суд, что мы проводили несанкционированный митинг. Суд мы этот выиграли.
В свою очередь, Александр Друг, представитель молодежной антифашистской организации, сообщил, что он и его друзья после одного из инцидентов с властями находятся под постоянным наблюдением Центра по борьбе с экстремизмом.
Этой зимой было совершено нападение антифашистов, ничего не остался жив. На следующий день в одной из отделений милиции пришла анонимка, где было указано порядка 10 имен. Сообщалось, что это группа антифашистов, и мы готовим теракт. С тех пор лично меня, моих друзей периодически водят на беседу. Перед 1 или 9 мая представляют подписать какие-то непонятные с физической точки зрения бумаги, в которых говорится, что с такого-то по такое число будет сидеть.
По мнению Виталия Серветника, лидера молодежной экологической организации «Природа и молодежь», есть нарушение прав общественников и со стороны городской администрации.
Первое время сотрудники администрации вообще как огня боялись вот таких вот уведомлений, да, и даже когда приходили, они как-то прям очень пугались уведомления и говорили, а что это, а зачем. Потом стали отказывать, когда уже приходили эти все законы, мы говорили, вы не можете вот не принять. Не зарегистрировать документы. Мы должны просить разрешение, нам не могут отказать. Могут предложить, а мы можем согласиться или не согласиться с предложением. Мы должны как-то договориться о чем-то среднем, удобном для всех. Но вот эти механизмы не очень работают.
Во время круглого стола «Гражданское общество, государство, экстремизм» участники приняли единогласное решение составить список вопросов к администрации города и управлению внутренних дел, а также предложить прописать такие основные понятия, как, например, группа людей или одиночный пикет. По мнению представителей мурманских общественных организаций, это поможет снизить количество эксцессов между ними и представителями власти. Для Радио Свобода Максим Байков, Мурманск.
В завершении программы «Время свободы» репортаж о конфликтной ситуации в Санкт-Петербургском университете, противостоянии факультета журналистики и ректората. Накануне стало известно, что против декана журфака возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств вуза. С подробностями наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Конфликт факультета журналистики с руководством университета начался не сегодня. 19 июня ректор университета Николай Кропачев без согласования с факультетом назначил председателем творческой комиссии Сергея Слободского, генерального директора и главного редактора газеты «Санкт-Петербургские ведомости». Тогда ученый совет факультета журналистики отказался от участия в творческом конкурсе, главном испытании для абитуриентов. А 29 июня прошло заседание ученого совета университета, на котором обсуждался отчет ректора Кропачева о работе в минувшем году. В числе выступавших была декан факультета журналистики Марина Анатольевна Шишкина, обвинившая ректора в закрытии или блокировании работы многих университетских структур, включая научно-исследовательские центры. Это выступление потом появилось в интернете. Вот его фрагмент. «Реальную работу все больше замещает изнурительный бумажный процесс, а ректорат все усиливает контрольно-надзирательную функцию. Отсутствует требует твердый график принятия общеуниверситетских решений. Многое делается в последний момент в авральном режиме. Большой потерей становится то, что из нашей деловой практики исчезают простые человеческие договоренности, обязательства чести, обещания, то, что всегда характеризует здоровый коллектив. Твою информацию или факт могут интерпретировать, вырвать из контекста. Ты перестаешь доверять начальству на слово, только бумага становится гарантом поиска правды. Это тупиковый, бесперспективный путь. Конец цитаты. Выступлением Марины Шишкиной была возмущена президент университета Людмила Вербицкая. Ей и принадлежит инициатива подать на декана журфака в суд. Сейчас Людмила Вербицкая в отпуске. О позиции университета говорит пресс-секретарь ректора Мария Астафурова.
На самом деле там нет эмоциональной составляющей. Не то, что там кто-то оскорблен, тем, что Мария Анатольевна недовольна. 29 июля происходило заседание ученого совета, ежегодное, традиционное. Доклад о том, что произошло в течение года. В этом году это был еще знаковый доклад. Это был первый год работы Кропчева Николая Михайловича на посту ректора.
На том заседании абсолютное большинство, 125 человек, проголосовали за то, чтобы признать деятельность ректора положительной, и только пятеро были против.
Среди этих пяти была Марина Анатольевна Шестина, которая принесла речь. Основное, что возмутило Людмилу Алексеевну, это ложная информация, потому что Марина Анатольевна говорила о том, что у нас происходит, в частности, закрытие академической гимназии, закрытие научно-исследовательских центров и закрытие медцентра. Медцентр не прекращал свою работу ни на секунду. Естественно, академическая гимназия как работала, так и работает.
Сама Марина Шишкина не отрицает существование этих структур, но называет это существование формальным, усеченным. Но она подчеркивает, что главное даже не в этом.
Если за открытое выступление на ученом совете следуют дальше исковые заявления в суд, это что, образец какого-то нового правового государства, которое мы строим? В президентском университете, где должны быть продемонстрированы принципы построения вот этого правового государства. Что касается достоверности или недостоверности информации, это мое мнение. Я вижу этот процесс и чувствую его так. Я принципиально не согласна с системой управления, которая выстроена нынешним ректором, и критикую его лично. Система управления, построенная на жесткой вертикали. Если у истца не вызывает сомнения главный тезис моего выступления, чтобы работать ректора признать неудовлетворительной, вы знаете, я 100 раз извинюсь за какие-то частные вещи, которые, может быть, были сформулированы некорректно, как показалось истцу.
С другой стороны, Марина Шишкина считает судебный иск положительным моментом, обнаруживающим нездоровую атмосферу в университете и неспособность руководства исправить ситуацию. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсер Наталья Флоринская, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в эфире программа «Человек имеет право». В пятницу, 18 сентября, прокуроры, поддерживающие обвинения в процессе по второму уголовному делу против совладельцев компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, завершили представлять документальные доказательства и заявили о намерении приступить к допросу свидетелей. Промежуточные итоги первых 6 месяцев судебного разбирательства в студии «Радио Свобода» подводят адвокат Михаила Ходорковского Наталья Терехова и адвокат Платона Лебедева Елена Липцер. Ведет программу Марьяна Тарачешникова. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Авария произошла вследствие недочетов при эксплуатации.
Бури, бушевавшие последние 2 года, начинают утихать.
Неэффективность государственных институтов порождает международные конфликты.
После обнаружения тел сотрудников милиции электропоезд был остановлен.
Взрыв на железнодорожной станции в Зугдиде уже 2-й за последнее время.
Риски распространения ядерного оружия.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9585, 11700, 15130, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».